Врач мог бы сказать больному.
Припадок корыстолюбия у вас.
Или...
Анемия сомнительности.
Или...
Камни предательства.
Или...
Часовка сплетен.
Или удар ненависти. Устраните причину, тогда исчезнет болезнь.
Априори. Программа о том, как сохранить здоровье. Оператор прямого эфира Катрина Брамберга, редактор Алла Аркадьева. Здравствуйте. Здравоохранения Латвии Гунтис Белевич. Проходил опрос, который проводил латвийский барометр ДНБ. И по его результатам 76% опрошенных латвийцев считают, что система здравоохранения у нас не больно-то хороша. На самом деле, на какие-то неудобства, так скажем, в медицинском обслуживании сетуют рижане. Но все-таки в Риге есть и многофункциональные больницы, и хорошо работает скорая помощь, и дневные стационары. Все это есть. И все равно, как будто вот не совсем удобно все это. Другое дело – это маленькие города. Вот я была в той же Лудзе. И когда мне рассказывал член правления медицинского центра лудзенского Юрис Адстопенс о том, как обстоят дела там, то очень становится печально. Если в Лудзе, в которой есть такая замечательная больница, если удалось сохранить таких хороших специалистов, которые могут оказывать помощь, то что говорить вообще о других местах? Ведь некоторых просто специалистов даже не хватает, не говоря о хорошей больнице. И когда вот мы говорили, я вам рассказывала, если ты живешь через дорогу, и с тобой что-то случилось, тебя повезут в Резекне, а не в эту больницу, которая через дорогу, и где тебе мгновенно могут оказать помощь. И в скорой помощи тоже, к сожалению, люди не доезжают до того же Резекне. Вот как же на самом-то деле, вот из каких принципов была организована медицинская помощь на местах, в регионах, в маленьких вот этих городах и селениях?
Здравствуйте. Вы знаете, я побывал во всех региональных больницах и больницах по уходу. Например, в конце прошлой недели я был в Бауске, и я все время прихожу к заключению, что... Как далеко мы ушли от больниц, таких, которые были в советское время. Наши больницы очень современные, наши больницы оборудованы суперсовременным оборудованием.
Это да.
И наши врачи, они такие же умные, и их образование такое же качественное, как когда-то. И вот на этом держится хороший уровень нашего здравоохранения. То, что у нас не хватает денег для государства. Государство не выделяет деньги, необходимые для поддержания здоровья населения в достаточном объеме. И в результате этого у нас самые высокие доплаты из кармана пациентам. Государство выделяет 3% от внутреннего валового продукта. И примерно столько же, если не больше, люди доплачивают из кармана. И это с одной стороны, и с другой стороны мы врачам не доплачиваем зарплаты. То есть наша система, она держится, так вечно нельзя, держится на недоплаченных зарплатах врачам и медсестрам и на огромных доплатах пациентов. Огромные доплаты пациентов – это особенное зло, потому что у нас есть люди, которым не из чего доплатить, и тогда им наша медицина недоступна вообще.
А это один из принципов организации здравоохранения –
доступность. Доступность, да. И надо увеличить доступность, но без денег этого сделать невозможно. И это с одной стороны. Вы привели пример Лудза. Я был в больнице и согласен с тем, что она прекрасно отремонтирована, она супер оборудована. Но там тоже есть определенный принцип, который мы на самом-то деле, когда мы переорганизовали нашу медицину, мы упустили один очень важный принцип. Мы позволили конкуренции развиваться между больницами. Угу. А у нас конкуренция, знаете, какая? Между муниципальными, городскими больницами и государственными. И, на мой взгляд, это была большая ошибка. Ее можно изменить тогда, когда будет немножко больше денег для медицины. Больницы должны были принадлежать государству. Тогда государство смогло бы больше денег экономить, потому что супероборудование закуплено везде, даже там, где некому на нем работать и не хватает
это
пациентов.
Понятно.
Поэтому это тоже одна из причин, почему у нас денег долго не будет доставать, потому что мы тратим их неразумно.
Ну, разумная трата, это уже зависит от каждого конкретного.
На мой взгляд, более правильным решением было бы, когда местные самоуправления, их забота была бы примара, веселибс апруп, это семейные врачи. Вот, чтобы врач был доступен. Что надо человеку в Латвии, чтобы он попал к врачу? Это семейный врач сперва. И в случае необходимости, чтобы его довезли до нужной той больницы, где ему помогут. И у нас скорая помощь, неотложная медицинская помощь, она у нас в Латвии организована хорошо. Поэтому на самом-то деле у нас есть очень хорошие элементы в нашей системе. И не такие хорошие. В основном ввиду того, что у нас очень мало средств государство выделяет для здравоохранения.
То есть организация здравоохранения, по сути дела, продолжается?
Организация, она всегда будет продолжаться, и меняется же ситуация и по всей территории Латвии. Мы же видим, что село вымирает, и там народу становится все меньше и меньше, и я боюсь, что через лет 40-50 те люди, которые в Латвии будут жить, они будут жить в Риге и вокруг Риги.
А вы не бойтесь, я думаю, там мигранты поселятся.
Ну да, святое место пусто не бывает.
Да, так что все равно медицинская помощь понадобится. На сегодняшний день, вот
вы,
на
вы
самом
упомянули
деле...
мигрантов, мы готовы. То есть нашим людям, жителям Латвии, не надо бояться с медицинской точки зрения беженцев, потому что мы осилим, мы знаем, что делать, опасности, что они принесут неведомые нам болезни, и нас заразят, такой опасности нету. Будет другая опасность, нам надо их будет лечить, потому что мы их заразим. Они пойдут в лес, получат клещ и энцефалит, они же не, против этого прививок не делали, а они приедут зимой и заболеют гриппом, потому что они приедут из стран, где никогда
ничего,
не было такого.
Ничего, они с собой привезут еще то, от чего нам придется потом лечиться.
Вы знаете,
не
есть,
дай бог, конечно.
Вы знаете, есть одна опасность. И опасность заключается в нас самих. У нас пошла в моду не делать прививки. И в том числе прививки от полимиелита. Если к нам придут беженцы от стран, где есть полимиелит, например, Афганистан, тогда опасностью будут подвержены дети тех родителей, у которых было вот такое странное отношение к прививкам. Мы же помним в советское время и в начало нашей независимости план вакцинации, он был обязательным, а сейчас у нас права человека, это добровольное дело. И вот когда сталкиваешься с таким массовой миграцией людей, тогда вот этот принцип добровольности, он себе покажет, возможно, не с самой хорошей стороны.
То есть, если раньше составляли график прививок, там,
да,
по годам,
есть,
по времени, по всему,
есть,
сейчас
нет, сейчас добровольное прививание, это человек решает сам, и пошла нехорошая мода не делать прививки.
Да. Ну, ладно, прививки – это немножко другая тема, об этом потом. И все-таки вот сейчас...
Это был вопрос о беженцах. На самом-то деле я воспользовался возможностью сказать, что нам не надо с медицинской точки зрения бояться этого. Вот это хорошо.
То есть медицинское обслуживание собственного населения не ухудшится?
Медицинское обслуживание собственного населения не ухудшится. Естественно, все зависит от количества людей, которые нам приедут. Но те цифры, которые нам сейчас называют, 531, возможно, больше, чем 700, это не такие количества, которых мы не могли бы осилить. Так что это совершенно не надо нам бояться на ближайшее время.
Но все-таки вернемся в Лудзу. Ну, смотрите, человека повезут за 40 километров, а ведь он может и не выдержать. И ведь такая ситуация не только в Лудзе. Вот каким-то образом вот думают министерство о том, чтобы все-таки приблизить медицинскую помощь к человеку.
Да. Вы знаете, как раз мы уже второй раз упоминаем службу неотложной медицинской помощи, и она у нас работает хорошо. Мне удалось поменять ту систему, когда мы покупали услугу в Риге и под Ригой у третьего лица. Сейчас государство само оказывает эту услугу с более качественными машинами. Мы сейчас объявили конкурс на закупку новых машин, и 9 претендентов. Мы купим каждую машину дешевле на 48 тысяч евро, чем господин Плоринч покупал. Господин Плоринч больше не руководит этой службой, и сейчас как раз можно. Именно поэтому заниматься изменением как раз вот таких вещей, как эта служба работает. И совершенно справедливо вы заметили, этот вопрос, он очень назревший. Это в нашем языке, в министерском и в службе медицинской помощи называется «Нетлекамас медицинская спалидзия без хоспитализации» план госпитализации. Это, грубо говоря, кого куда вести. И совершенно справедливо, это не надо вести пациента мимо той больницы, где им могли оказать помощь. Поэтому в целом ряде случаев, а это, например, обострение хронических заболеваний. Да, человеку уже, он 30 лет уже болеет сердцем, и каждый раз его возят мимо его родной бывшей больницы, например, из той же Айскрауклы, везут его в Якопилс. И, например, воспаление легких. Да, вот в этих случаях можно было не везти мимо этих больниц, а оставлять в этих больницах, и нам надо пересмотреть этот план госпитализации. И вот именно в эти случаи обострение хронических заболеваний или, например, воспаление, определенные острые случаи, оставлять там, привозить туда, где можно с этой проблемой справиться. И для этого лишь необходимо, чтобы в этих больницах была рентгенологическая служба. Вот, например, я был как раз в больнице Бауске. У них есть круглосуточная рентгенологическая служба. Они могут посмотреть инсультного пациента, кардиологического пациента, почти любого пациента.
То есть там, и где если... это есть, можно сделать?
Да, да. Поэтому мы пересмотрим нашу систему, все наши больницы, и там, где можно будет это оказывать, мы повернем вот это дело таким образом, чтобы, как вы говорите, не везли мимо. Если будет, вот, например, если в этой же больнице есть, например, невролог, тогда инсультного пациента можно туда везти. Рентгенологическая служба плюс невролог. И совершенно неправильно, когда в большой региональной больнице, например, нет инсультной единицы ввиду отсутствия невролога. Поэтому, например, Якопилс, да, это больница неотложной медицинской помощи, но инсультного пациента ведут мимо. И это нам не только людям помогло бы, как вы справедливо сказали, могут ведь и не довести. Мы бы разгрузили большие больницы университетские в Риге, потому что большие университетские больницы – это больницы не для рижан. Это больницы для каждого жителя Латвии на тот случай, что ему могут оказать помощь только там. Очень сложный случай.
Это больница республиканского значения, поэтому
конечно,
понятно.
Конечно, да. Поэтому наша проблема как раз заключается в том, что наши большие больницы, они перезагружены простыми случаями. Их надо разгрузить. И вот это как раз способ разгрузки, поменять вот этот план по которому работает служба неотложной медицинской помощи. Мы этим занимаемся. У нас есть видение, и сейчас, наконец-то, есть руководство этой службы, которое готово не сопротивляться, а меняться.
Ну, дай Бог. Я напомню, что сегодня в программе «Априори» министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич. Вот теперь, может быть, о том, что удалось все-таки переменить в лучшую сторону, и что нас ожидает в следующем году? Что в планах министерства?
Я уже говорил по поводу службы неотложной медицинской помощи. Угу. Мы, государство сейчас само оказывает эту услугу по всей территории Латвии
Но
с более качественными машинами. И самое главное, мы экономим столько денег, что позволит нам существенно увеличить зарплаты всем сотрудникам службы неотложной медицинской помощи с 1 января. А там работает 3500 человек. Это раз. Это удалось сделать. Что нам еще удалось сделать для пациентов? Нам удалось снизить плату за койко-день с 13,42 евро до 10 евро. И плату за операции из кармана пациента снизить с 46 евро до 32 евро, это сделано. То, что сейчас будет сделано с 1 января, это огромный успех. Мы концентрировались для решения одной проблемы – вирусный гепатит С. Мы получили деньги дополнительно, 3,5 миллиона евро для компенсационных лекарств, которым к 3 евро, миллионам евро, которые уже были, это увеличение больше, чем в 2 раза. И мы будем с 1 января лечить всех с лекарствами и очень суперсовременными и дорогими, и у всех лекарств для лечения вирусного гепатита С мы сняли доплату из кармана пациентов. Она была 25%. Сейчас государство будет компенсировать 100%. И мы непрерывный рост заболеваемости в Латвии изменим этот крен. У нас эти деньги для компенсационных лекарств примерно в таком же объеме есть и для последующих 2 лет. И мы вылечим всех, которые будут готовы к тому, чтобы их вылечили. А ведь теми лекарствами, которых мы лечили раньше, где была доплата из кармана пациентов, 25%, она в течение года составляла, а курс такой длинный, немножко больше, чем 2000 евро, это большая доплата. И эти лекарства помогали только примерно 50-60% случаев.
Получалось себе дороже.
Многие люди лечились и не вылечены. Поэтому сейчас мы и этих людей всех вылечим. И это очень хорошее известие не только для тех людей, которые болеют, но и для нас, потому что мы все в риске группа. В рисковой группе женщины, которые ходят к маникюру, делают педикюр, или люди, которые идут к зубному врачу. И в этой же связи вчера, вот именно по поводу вирусного гепатита С, мы приняли в кабинет министров новые правила по поводу того, как о начале своих оказывания своих услуг государству ставит в известность как раз те, которые занимаются маникюром, педикюром, татуировками и вот этими скайстом копшена с услугами.
То есть надзор за ними, да?
Сейчас усилить? Будет надзор, угу. Официальный государственный порядок, как они все будут угу. перечислены, к ним можно будет прийти, веселый без инспекции придет, и как раз мы будем следить за тем, чтобы человек не оказался в контакте с инструментами, угу. которые до того были использованы, возможно, у больного человека. Так что это очень хорошая новость. То, что мы еще сделали, нам удалось получить 10 миллионов евро к зарплатам медиков для следующего года. Причем мы дадим это лечебным учреждениям не через тариф, где только треть дошла бы до реальных зарплат, а Национальная служба здоровья, НВД, она в особенном приложении к договору с лечебным учреждением обяжет руководство каждому медику, медсестре и врачу добавить определенную сумму к зарплате. Так что, и поскольку нам это удалось, медики поэтому отказались от своего намерения бастовать, и это действительно очень, очень большая заслуга. И то, что еще нам удалось сделать, мы сняли бремя с плеч больниц, тех, которые брали кредиты государством гарантированные, в том числе и больницы Лузы.
Да, 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 да.
И это государство будет обслуживать эти кредиты, Министерство здравоохранения будет платить это вместо, вместо больниц. И ввиду этого сейчас уже с 1 января, в конце этого года уже пришла ситуация, что надо основную сумму по кредитам возвращать. А что это означало бы? Что мы гнали бы, наши больницы гнали бы пациентов больше в платный сектор. Эти деньги надо же было бы взять с больных.
Или к банкротству.
И да. в этом году мы получили дотации угу. в конце года 5 миллионов 700 тысяч для возврата этих кредитов. Как раз три большие университетские больницы и психоневрологические больницы. И это огромное достижение. И что это означает? Вот эти кредиты, они же десятилетиям надо было бы их возвращать. Но время уже, что надо делать новый ремонт или покупать новое оборудование, оно уже подошло. Да. То есть это возможность обновлять наши больницы. И самое главное, мы существенно приблизились к проекту обязательного страхования здоровья, потому что вот больницы включают и включали траты, то есть обслуживание кредитов, то есть процентные платежи и основную сумму в себестоимость услуг. Сейчас мы наконец-то можем заниматься таким делом, как сравниванием себестоимости разных медицинских услуг, и мы можем прийти к прейскуранту, к ценнику всех услуг с тем, чтобы определить и моделировать ту корзину, за которую государство будет платить каждому члену общества. Так что это очень большие заслуги. Так что, вы знаете, и в ситуации, когда мало денег, можно сделать большие нужные вещи. Мы целый ряд законопроектов, то есть правил Кабинета министров нам удалось принять, которые будут улучшать качество тех пищевых продуктов, которые наши дети употребляют, и общество, и все члены общества. Так что и в этом плане у нас тоже есть большие заслуги. И перед народом. И самое главное, что нам удалось получить огромные европейские деньги, которые нам будут доступны с мая следующего года для улучшения общественного здоровья. У нас, наконец-то, мы будем заниматься не последствием, не только болезнью, но и тем, чтобы не заболеть.
Здоровьем.
Здоровьем, да. То есть на самом-то деле я не министр здоровья, я министр болезней. Мы только все время боремся с последствиями. И сейчас, наконец-то, у нас для 7 лет, в течение 7 лет, будут огромные европейские деньги для улучшения улучшение здоровья, чтобы наши люди не заболели, для профилактики, для превенции. И мы будем заниматься только такими мероприятиями, которые советуют как научно обоснованные мероприятия Всемирной организации здравоохранения. И все результаты будут количественно измеряемы. Мы все увидим, как наше здоровье улучшается. И это коснется каждого человека, начиная с малого до пожилого.
Хорошо, мы с вами об этой программе поговорим как-нибудь отдельно, хорошо? А сейчас вот вы говорите лекарства, да. Есть дорогие, есть более дешевые аналоги. И вообще говоря, лучше все-таки сразу брать качественную вещь, нежели покупать что-то дешевое и в результате 10 раз поменять это, конечно же. Но на наш рынок лекарств приходят далеко не все производители, которые делают очень хорошие вещи, именно потому что слишком дорога регистрация. Что в этом?
Вы знаете, и по этому поводу у меня очень хорошие новости для всех слушателей вашей программы. Совершенно правы, именно так. Ввиду дорогих плат регистрационных на наш маленький рынок не приходят производители, потому что потому что они не могут заработать эти деньги обратно. И особенно это трагично для малых групп пациентов. У нас для малых групп пациентов, а у нас таких малых групп очень много, например, младенцы тоже маленькая группа, у нас только 20 тысяч в хорошем году бывает младенцев, у нас не хватает лекарств для маленьких, дешевых лекарств для маленьких групп пациентов. И сейчас, наконец-то, когда нам удалось поменять руководство агентуры лекарств, учреждение не сопротивляется. И сейчас подготовлены правила кабинета министров. Я думаю, что на следующее заседание нет, а через еще в декабре кабинет утвердит новый прейскурант регистрации,
да?
Лекарств. Угу. И плата за регистрацию патента свободных лекарств, так называемых дженериков, будет уменьшена в 10 раз. До сих пор, ввиду больших плат, за год у нас было зарегистрировано только 23 генерических препарата. Они качественные, европейские, дешевые, но они не приходят в наш рынок. А вот сейчас, когда плата будет с 1 января 10 раз меньше, план у агентуры лекарств за год зарегистрировать в 10 раз больше генерических препаратов.
Конечно.
Так что наши люди почувствуют, и это поведет вниз цены на лекарства, и наши люди будут свидетелями того, что цены на лекарства будут снижаться, начиная со следующего года. Вот если вы меня пригласите через год, тогда уже будет виден результат именно в этом плане.
Ну зачем так долго ждать? Мы с вами встретимся и в новом году, я надеюсь.
Нет, ну надо же, эта же система, она
конечно
же не дает такого результата. Да, она должна, фирмы должны узнать, что у нас поменялись правила.
Хорошо, вот смотрите, человек работает, работодатель ему дает страховой полис.
Да.
Он с этим полисом может пользоваться очень многими вещами. Ушел человек с работы по разным причинам, и все. У нас будет когда-нибудь у каждого человека, живущего в Латвии, свой страховой полис?
Это, вы знаете, уже госпожа Страуема начала говорить, и Министерство финансов поддерживает этот подход, что нам надо решиться и ввести обязательное страхование здоровья. И Министерство финансов, я так это понимаю, выступит с инициативой, что 2% из социального налога мы назовем налогом на здоровье. То есть для людей налог не увеличится, но будет законное основание часть социальных плат пустить на здравоохранение.
Ну да, просто взять
и тогда получится дополнительные
кусочек
деньги для здравоохранения. Угу. Я считаю, примерно 75-80 миллионов к нашему бюджету. Это будет увеличение примерно на 10%. Но этого мало, чтобы ввести обязательное страхование здоровья. Проблема заключается в том, что у нас очень большие группы и многочисленные группы населения, которым государство законом обязалось платить все. И у нас мало людей, работающих и создающих налоги. И поэтому эксперты Всемирной организации здравоохранения, они советуют ввести систему обязательного страхования здоровья, начиная с момента, когда государство выделяет 4,5-5% от внутреннего валового продукта.
Да, мы то не есть, дотягиваем.
То есть мы не дотягиваем. И смотрите, в чем проблема. Вот сейчас мы жалуемся по поводу нашей системы здравоохранения. Мы все знаем, что квот не хватает, и в конце года квот не хватает. И это государство деньги отпущены для здравоохранения, делит на 12 месяцев больница, скажем, та же больница Страдыня. И она каждый месяц оказывает государством оплаченные услуги, только не может оказать больше, нежели есть денег. И если в этом месяце тебе не хватило государственных денег, ты становишься в очередь. Поэтому но система обязательного здравоохранения, она приведет к тому, что это совершенно другой принцип. Эта система будет лучше тем, что каждому будет доступен определенный минимум или оптимум, но сейчас и государство скажет, что вот в этой корзине эти услуги государство оплачивает всем. Это, в свою очередь, означает, что многим людям, которые сейчас получают эту услугу, надо будет платить за эти услуги. И будет огромное количество недовольных людей. Поэтому эту систему надо разработать, надо подготовиться и надо выделить деньги, чтобы было не ухудшение для большинства людей, а наоборот, чтобы было улучшение для тех, которые не могут из кармана доплатить. То есть на самом-то деле, если люди выберут таких политиков, которые скажут, что здоровье – это важно, что деньги, отпущенные на здравоохранение, это не трата денег, а инвестиции. Когда придут к власти политики, которые поймут, что с больным народом никакого экономического рывка не будет, вот тогда это будет более хорошо выглядеть.
Но
обязательно, мы доживем, конечно, все доживем. Желаю всем здоровья и увидеть, как эта система работает. Но это требует дополнительных денег. Мы эту систему будем разрабатывать. В следующем году заработает Е-здоровье. Мы будем тогда это моделировать. У нас появится возможность моделировать. Без расчетов и моделирования нельзя ломать плохо функционирующую систему, не зная, та новая заработает ли вообще. Очень важный ведь переходный период, понимаете? Поэтому...
Ой, мы все 20 с лишним лет находимся в этом переходном периоде.
Вы знаете, у меня только хорошие новости. И Е-здоровье заработает, и до доведения до ума системы Е-здоровья у нас есть уже выделенные европейские деньги дополнительно. Мы именно с таким расчетом их потратим, чтобы этот проект он был не в нагрузку и не в тяжесть врачам.
Был, да,
чтобы он действительно, чтобы дал он облегчение. Так что очень хорошо будет.
Ну, дай бог, очень хочется верить. И на самом деле, мы же с вами знакомы много лет, и я помню, когда вы создавали свою первую аптеку, я запомнила, наверное, на всю жизнь ваши слова. Вы говорили тогда, очень важно, чтобы старушка, живущая где-то далеко от центра на хуторе, вот нужна ей бутылочка валерьянки, чтобы она ее получила.
Да, это очень важно.
И вот когда в министерстве будут руководствоваться вот этим принципом, я думаю, все изменится.
Знаете, у нас по этому поводу тоже есть план. Именно старушка на хуторе. Каждому человеку должны быть лекарства доступны. Мы же все видим, как аптечные цепи, что аптеки перекрашиваются в один или другой цвет, они все время к цепям, так сказать, присоединяются. Самостоятельных аптек становится все меньше. Мы обяжем эти цепи, открыть аптеки в населенных пунктах, где живут люди, в деревне, там, где это экономически невыгодно. Но людям-то надо, но необходимо.
Конечно.
Это то же самое, как с кассовыми, с банкоматами. Да? Банкам невыгодно, и они там не держат банкомат, а человек-то там живет. Да?
Конечно.
Поэтому у нас есть план, мы знаем, как это сделать. Мы, вот этот вопрос, он будущего года. И этим компаниям, возможно, это не понравится, но людям это нужно.
Спасибо. Вам удачи в новом году. И дай Бог, пусть сбудутся все
спасибо
вот эти вот хорошие планы.
Спасибо на добром слове. И здоровья вам, Алла, и здоровья
спасибо
вашим слушателям. Здоровья. Мы говорили в перерыве, что очень нам важно, чтобы дорога была качественная, но мы же не желаем друг другу, скажем, асфальтированной тебе дороги, или нам важно качество образования. Мы же не желаем тебе вот качественное образование твоему внуку. Мы говорим, я желаю тебе здоровья. Так вот, дорогие слушатели, всем здоровья.
Спасибо. Я напомню, что с нами был министр здравоохранения Латвии Гунтас Блевич. Это была программа «Априори». Оператор прямого эфира Катрина Брамберга, редактор Алла Аркадьева. Всего доброго, до встречи и будьте здоровы!